Всем привет! Меня зовут Ксения Туркова. Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Подкаст, внимание, в котором вы не найдете бесстыдного лганья и бесплодных ламентаций, а потому не будете говорить, что только зря проволандились, слушая нашу программу. Все-таки нельзя сказать, что я жалование получаю в сущности фуксом. Мы без роздыха обсуждаем языковые проблемы, и иногда это, поверьте, потешно до невероятия. Вы наверняка узнали не все слова в этом кратком вступлении, вот об этом мы, собственно, сегодня и поговорим, о двух языках, о устаревшем и ушедшим, и современным. Я имею в виду русский язык, конечно. Дело в том, что недавно было опубликовано исследование компании Яндекс, авторы которого собрали множество примеров изменений, произошедших в лексике русского языка с первой половины 20 века до наших дней. Материалом для исследования послужили статьи и комментарии в современных блогах и тексты из собрания центра «Прожито». Это дневниковые записи, сделанные с 1900 года по 1940-й. Аналитики компании вместе с лингвистами нашли такие слова, частотности или контексты употребления которых в двух корпусах сильно отличались. Но вот мы сегодня об этих разных словах и поговорим о том, как говорили когда-то и как говорят сейчас, как может измениться язык за определенный период. У нас в гостях авторы исследования, редактор-аналитик Сергей Бондарьков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И лингвист Борис Иомдин, который частенько появляется в нашей программе. Борис, добрый день.
Добрый день.
Когда примерно так говорили, как я сейчас, вот как я привела пример вступления, когда можно было услышать такую речь? Может быть, Борис сначала расскажет?
Понятно, что это какой-то не один момент, это растянуто во времени, но исследование в среднем относится к речи столетней давности. Там были взяты тексты с 1900 по 1940 год, но это тексты дневников. Если люди так писали, то, вероятно, в то время примерно так и говорили. Ну, значит, можно полагать, что в конце 19 века и в первой четверти 20 века это было так вполне привычно. Хотя, может быть, не ровно в тех сочетаниях. Все-таки тут очень была такая большая концентрация специальных слов, которых сейчас нет. Но все эти слова, я думаю, вполне можно было услышать.
Но, между прочим, слово «проволандалось» очень часто, «проволандаться» вообще глагол, очень часто употребляла моя мама. Да и я так иногда говорю. То есть оно такое для меня вполне современное, я его не воспринимаю как устаревшее.
Да-да, у нас как раз было много споров, когда мы хотели выбрать самые интересные слова, такие поражающие воображение. И для некоторых из нас какие-то слова были действительно совершенно неизвестными, а для других они были привычными, и наоборот. Слово «воландаться» для меня тоже, надо сказать, нормально. Мне даже кажется, что мы его говорим, но вот коллеги не соглашались. Я специально провел опрос в своей группе в Фейсбуке, лингвистические опросы, и многие там ссылались даже не на мам, а на бабушек, и говорили, ну вот бабушка, действительно, я припоминаю, когда-то говорила «воландаться», но вот сейчас уже нет. В общем, стало понятно, что действительно далеко не для всех это уже привычное слово, да.
Но я тут с вами, потому что мне тоже проволандится какое-то родное понятное слово, как и многие другие слова, на самом деле, которые мы выделили, там, «канителица», например. Ну, совершенно же понятно, что это такое. Как можно не использовать речь слова «канителица»? Оно такое прекрасное и удобное. Но в этом как бы и интерес этого исследования, потому что можно до бесконечности спорить о том, действительно ли вот это слово «уходящее». Ну, какое оно «уходящее», если я его использую, правильно? Он все скажет. А здесь у нас есть не совсем строгий, но все-таки числовой показатель, который говорит о том, что вот слово употребляется, ну, в разы меньше, чем оно употреблялось когда-то. И значит, можно сказать, что если оно не устаревшее, то, ну, как минимум, сдавшее позиции и уходящее из широкого употребления.
Сергей, а как вообще возникла эта идея провести такое исследование?
Я точно вам не скажу. Нам, в принципе, интересно делать про язык. Какие-то мысли на этот счет то и дело возникают. Мы когда-то делали исследование про то, как соотносится словарь Даля и словоупотребление в поиске Яндекса. Гипотеза была такая, если человек что-то спрашивает, значит, он спрашивает на таком языке, на котором он говорит. Но понятно, что много ограничений. Понятно, что не все пласты лексики отражаются в поисковых запросах. Сейчас у нас была гораздо более чистая ситуация, потому что мы сравнивали более или менее похожие друг на друга корпуса. Мы об этом пишем в исследовании. Интерес в том, чтобы исследовать дневники, и Боря об этом уже сказал, состоит в том, что это тексты преимущественно написанные для себя, тоже так это нельзя утверждать. Ну, принято считать, что дневник – это личный текст, оставим это так. И, значит, человек, ну, особо не заботится о выражениях, во всяком случае, точно не несет редактору. этот текст. То же самое, но по другим причинам можно сказать про Яндекс.Дзен, потому что это обычно какое-то личное производство блогерское.
Ну, вообще, наверное, про современные блоги, когда люди, да, да, в принципе, пишут как хотят, хотя это не личная уже запись, а лично-публичная.
Она лично-публичная, но, опять же, здесь отсутствует институт редакции. Это очень важно, потому что задача редактора – сделать так, чтобы текст был нормален, чтобы он соответствовал официальной норме. И такое воздействие редакторов на тексты, скажем, тормозящее, консервирующее язык, если бы мы сравнивали литературные тексты двух эпох, скорее всего, мы нашли бы меньше отличий, ну или какие-то совсем другие отличия. А вот работа с блогами и с дневниками позволяет зайти на территорию разговорной лексики.
Да, может быть, Борис что-то добавит.
Я, кстати, да, тут дополню, что действительно это очень ценные данные, живая речь. Ну, понятно, что она не живая, так сказать, в привычном смысле живая, равноустная, но действительно не отредактированная. Человек пишет так, как ему хочется писать. Ведь у нас таких источников очень мало, особенно это касается каких-то прежних эпох. У нас в сущности эти данные утеряны. К записи живой речи XIX века нет, а представление людей, авторов о том, как надо было писать, оно все-таки очень разнилось с тем, как это сейчас. В общем, писали очень специально, литературно, а не так, как говорили. А как говорили, какие использовали живые обороты, у нас, в общем-то, нет этих данных для 19 века, и, видимо, их не появится. И вот, слава богу, сейчас у нас таких данных появляется много. Собрание дневников – это уже очень ценно, то блоги – это вообще прекрасно, потому что, действительно, тут уж ты просто пишешь ни на что не смотря. Ну, почти. То есть мы понимаем, что, скажем, спеллчекер-то работает. Может быть, человек писал бы с большим количеством ошибок, потому что вообще для лингвистов это аутентичные тексты с ошибками еще очень ценны. Как бы мы, например, узнали, когда пали редуцированное в свое время, значит, в 12 веке или в 13, если бы не по ошибкам, потом как люди переставали их писать. Ну, тут уж действительно со спеллчекером ничего не поделаешь. Но о словах действительно люди обычно не очень задумываются. Ну, вот пришло в голову слово, ты его и пишешь. Если тебе не пришло в голову слово «канителиться», потому что ты его не используешь, значит, его и не будет. И вот их действительно очень мало.
А какие открытия вас больше всего поразили? Вот какие слова как-то неожиданными оказались, которые употребляли в прошлом, а сейчас как-то они ушли, например?
Тут было мало слов, которых я прям совсем никогда не видел. Все-таки это такие слова, которые, в общем, в литературе-то встречаются, но как-то действительно я понимаю, что я же их не слышу, никто же их не говорит. И я проверяю, ну, скажем, на своем сыне. Он Ситникс уж совершенно не знает, а значит, он нигде не слышал. Бывали там слова, которые прям вот действительно слово «оратель», скажем, но оно понятное. Но как-то мне такое не попадалось, «оратели», такие крикуны. Слово «мир волить», ну, тоже я думаю, что, в общем, я его практически не встречал. Но это такие вот совсем...
«Мир волить»?
«Мир волить». В письма государь сначала приказывал ему «мир волить» полякам и удалить от себя русских. То есть, ну, что-то такое, давать поблажку, как-то к ним благосклонно относиться, вот такое вот слово. То есть понятными корнями, но в таком виде я его, в общем, не помню. Слово «подголосок» тоже мне очень понравилось. Я его даже потом специально смотрел на его историю, я его не слышал. Но это что-то вроде подпевало, да, подголосок чей-то. У нас там такой пример. Константин – подголосок, но верный подголосок чьих-то широко воющих голосов снизу и слева. То есть это вроде бы термин из вокала.
А кажется, что значит совсем что-то другое подголосок. Да, кажется, что-то песенное, что-то музыкальное.
Вот, а это вроде бы исторически так и было, да?
Ну, оно в музыковедении и живо до сих пор. И остается.
Да, да.
А Сергей, а вас какие слова удивили?
Есть формы, у которых нет аналогов в современном языке. То есть слово «современное», вот, например, «чувствовать» или «верить», но оно используется с приставкой, которая говорит о том, что какая-то совершенно другая концепция употребления существовала. Скажем, было слово «извериться». Сейчас ничего такого нет, или мне в голову не приходит. Ну, то есть мы можем сказать «потерять веру». Но процессуальности у этого нет. В слове «извериться», согласитесь, звучит какой-то долгий, драматический, если не трагический, процесс.
То есть как бы вывести из себя всю веру, извести ее, вот что-то такое.
Да, или слово «перечувствовать». Я много всего перечувствовал. Тоже аналога я не знаю по-русски.
Ну, хотя, возможно, так и говорят.
Мы говорим «прочувствовать». Я много чего чувствовал. Но частотность употребления говорит о том, что так говорят меньше сейчас. Опять же, мы сказали о сходстве этих корпусов, но надо сказать и об отличиях, наверное. Эти два корпуса, дневниковый и блогерский, отличаются по тематикам сильно. То есть они отличаются и по жанру письма, потому что дневники начала века и середины века писались как бы с оглядкой на литературный стиль. Это живой язык, но было какое-то представление о том, как писать дневник. Блоги, наверное, скорее пишутся с оглядкой на либо уже блогерский стиль, либо на стиль СМИ, газетный, газеты живы, не знаю. Еще большая тематическая разница. Вот, скажем, слово «мамуся». Мы видим, что оно употребляется в разы реже в современном корпусе. Но в таких случаях мы не делали вывода, что это уходящее или ушедшее слово, хотя вот мне кажется, я не сказал бы «мамуся». Скорее, можно предположить, или нельзя просто так отбросить эту гипотезу, что это за блогерский такой текст, в котором настолько личное обращение использовалось бы. Его сложно представить. Это необычно. А для дневника это вполне нормально. Можно предположить, что и для современного дневника, просто другого человека, в интимном письме он вполне может употреблять такое слово. Так что такие случаи неполной уверенности мы тоже отбрасывали, можно сказать, экспертно, подумав.
А мне кажется, что может еще удивить обычного носителя русского языка, это то, что некоторые заимствованные слова заменились нашими русскими, привычными. Например, визитировать, да, там, ходить в гости, телефонировать, звонить, потому что обычно люди жалуются на то, что вот, очень много заимствований, почему нельзя взять свое какое-то русское слово. А тут мы видим на примерах, что с некоторыми, в общем-то, словами как раз это произошло. Было заимствование, заимствованное, а потом появилось русское. Борис, можете это как-то прокомментировать?
Да, я с удовольствием, я специально сегодня смотрел на такие примеры, и, надо сказать, довольно много нашлось случаев, когда заимствованное слово мы сейчас, ну, поймем, но никто не говорит, никто не телефонирует, не визитирует, мало кто конфузится. Мало кто говорит, его забаллотировали, скажем, там его не выбрали. На аэропланах не летаем, иллюминованных улиц не видим. Или какие-то выражения, скажем, вот там у нас есть прекрасное выражение со всеми анерами. Ну, зная французский, там, «онер», можно себе предположить, что это примерно могло значить? Но вот там такой пример. «Стол в штабе обжирательный. Сегодня ели блины со всеми анерами и атрибутами». Но мне кажется, сейчас скажут, не знаю, со всеми прибамбасами, что-то такое вполне русское, не со всеми анерами. «Рутинер» – французское слово, сейчас мы так говорить не будем. Слово «рамольный», ну, тоже я знаю французское «рамолин», но как-то вот я не помнил, что это и по-русски говорили «рамольные старики», а сейчас, может, скажут «немощные», какие-то «слабые». Вот такие заимствования уходят. Понятно, что многие приходят тоже. У нас ведь отдельно там еще есть примеры слов, которых не было совсем, вообще не встретилось в дневниках, а вот они появились. Среди них есть и заимствования, и незаимствования тоже.
Или там какие-нибудь слова, как ажитация, фрапировать, которые можно в произведениях литературных встретить.
Да, антипатичный тоже. Вот симпатичный как-то вполне сейчас живет, а антипатичный не очень. Опять же, я спросил сына, он не встречал никогда слова «антипатичный». Он не очень понял, чем отличается апатия от антипатии. Мне казалось, что это привычно. Ну вот, значит, в следующем поколении это уже непонятно. Вот заходил антипатичный тип, там у нас написано, скажут «неприятный».
А почему, кстати, вот эти процессы произошли? То есть язык как-то сообразил, что эти слова слишком длинные, громоздкие, там, визитировать, да, слишком как-то длинно, телефонировать тоже длинно.
Ну, было бы здорово, если бы мы умели делать вот такие какие-то глобальные выводы. Тут, к сожалению, во многом все очень индивидуально. Все-таки, вот, мне кажется, лексика – это вещь такая индивидуальная. Там могут быть очень личные какие-то события с каждым конкретным словом. Какой-то вот автор удачно употребил русский синоним, он прижился, или какой-то текст более популярный, или еще что-то. То есть глобально очень трудно сказать. Ну вот я пытался делать некоторые выводы глобально, что вообще произошло. Ну вот там немножко Сережа упомянул приставки. Я до этого знал, что у нас предлог «по» стал очень часто использоваться во всех случаях. Что скажешь по этому вопросу? Ну и так далее. Что еще до сих пор воспринимается часто как бюрократическое, но все меньше. А вот и приставка «по» тоже там вместо «измятый» – «помятый», вместо «вздорожать» – «подорожать». Много таких примеров. Но это вот некоторая такая общая тенденция. А вот что касается заимствованиями, тут сложный вопрос. Понятно, что в некоторых случаях у нас заимствования, естественно, что они немножко осваиваются, и какие-то совсем странные звукосочетания немножко упрощаются. Ну, скажем, «галстух» известно превратился в «галстук», потому что слов, кончающихся на «к», у нас все-таки, видимо, больше, чем на «х». Или, ну, это уже такое графическое, там было, скажем, «фуе» через и краткое «э». Ну, сейчас даже трудно себе представить такое написание, да? Вообще доля «э» все-таки постепенно уменьшалась, оно заменяется. «Плэд» когда-то писали, «купе» тоже нам встретилось через «э». В некоторых случаях там «конфекты» заменились на «конфеты», тоже некоторые упрощения. «Батальон» на «батальон».
Ну, наверное, так удобнее, да, просто произносить.
Наверное, да. Универсальная такая отмычка сказать, ну, раз получилось, значит, наверное, удобнее. Но заранее предположить, что будет удобно, а что нет, это довольно трудно.
Я так подумала, а может быть такое, что вот прочитают лингвисты через 100 лет наши какие-то записи там в Фейсбуке и поймут, что мы употребляли слово, там, я не знаю, «каршеринг», а сейчас, а в их время будет уже какое-то совершенно другое слово, там, может быть, русское.
Скорее всего, как-то так и будет, да.
Да, каршеринг превратится во что-нибудь совершенно иное. А я так понимаю, что в этом исследовании есть еще одна важная часть, это слова, которые, ну, не так давно вошли в язык, по меркам языка, конечно. Вот, например, мне показалось интересным, что слово «стресс» не так давно в языке. Ну, наверное, одно из главных слов сейчас вообще, которое определяет нашу жизнь. Очень много стресса, и о стрессе говорят, и очень много образовано слов от этого стресса. Стрессовать там и так далее, таких, ну, разговорных. Сергей, может быть, вы расскажете немножко вот об этой части, какие слова наши недавние приобретения?
Что касается стресса, да, это, конечно, привлекательный пример, как и, например, подростковый. Ну, казалось бы, всегда был стресс, всегда были подростки. Как же так? Очевидно, об этом просто говорили иначе. Были какие-то другие слова для того, чтобы говорить об эмоциональной усталости и нагрузке. С другой стороны, мне кажется, что... Я надеюсь, сейчас Боря меня поправит, потому что я немножко за рамки своей компетенции выбираюсь.
Я пока поискал по поводу стресса еще. Я смотрел действительно все эти слова, когда они появлялись. Вот стресс в 60-е годы заимствован. Причем вот видно по примерам, если смотреть национальный курс русского языка. Вот один из первых примеров на стресс. Это Владимир Железняков, автор «Чучела», но в другой книжке «Каждый мечтает о собаке». И там такой пример. Как говорят американцы, стресс и тенш. Что значит давление и напряжение. То есть вот раз сказано, как говорят американцы, дальше кавычки, очевидно, что это совсем новое и непривычное говорят. Значит, давление. Интересно заметить, что стресс прижился, а тенш вообще нет. Ни тенш, ни теншен. Вот этого у нас нет, значит. Ну, вот такая индивидуальная судьба. После этого я вот рисовал такие графики, как вот слово растет. Просто видно, как оно взлетает после 80-х годов. Стресс, как можно сказать, зашкаливает. Кстати, у нас там слово «зашкаливать» тоже есть. И недавно обсуждалось тоже, вот мой коллега Александр Пиперский обсуждал со школьниками, еще не зная нашего исследования, ему казалось, что это какое-то слово даже уже устаревающее, что вообще как-то современным школьникам непонятно, какое-то старое слово. Но оно совершенно не старое, то есть оно только с начала 2000-х годов, в общем, начинает активно использоваться, а до того почти нет. Там, если самые первые примерно зашкаливать, это действительно стрелка зашкаливает, выходит за пределы просто исключительно в технических текстах. А то сейчас у нас напряжение зашкаливает, там цены зашкаливают, чего только не зашкаливает, рейтинг зашкаливает, токсичность зашкаливает. Я просто сейчас читаю примеры. Побочные эффекты зашкаливают, чего угодно зашкаливает. Ну, вот и не было такого слова, хотя шкала древнее слово, но вот как-то так вместе это не соединялось. Вот целая статейка у меня есть там под названием «Привычные новые слова». Вот как раз на Яндекс.Дзене, значит, вот по результатам этого исследования, какие слова, которые нам кажутся привычными, как выяснилось в результате исследования, вообще ни разу не встретились в дневниках за 40 исследованных лет, но, значит, они, ну, как минимум, были совсем непривычными. А многие из них действительно тогда просто еще не существовали.
Но слово «токсичный» пару лет назад, по-моему, было признано словом года. Это как раз, да, говорит о том, что его очень часто употребляют, и даже оно в каком-то смысле, ну, утратило свое такое значение специальное, профессиональное, перешло из термина, наверное, психологического, ну, в такой, возможно, даже штамп, который мы очень часто...
Обычное, да, название человека.
Вы тут подходите к еще одной важной части нашего исследования. Да, токсичный мы не наблюдали в нашем исследовании, но это, мне кажется, хороший пример того, как первое значение слова заменяется, ну, во всяком случае, в широком употреблении. То есть слово «токсичный» по-прежнему означает то, что оно всегда означало, что что-то отравлено, вредно. Но если вы услышите слово «токсичный» просто вне контекста, если вам покажут карточку, на которой написано слово «токсичный», скорее всего, ваша первая ассоциация будет с другим значением. Это человек, общение с которым по какой-то причине вредит вам, компании и так далее.
Отравляет существование.
Да. И у нас есть такая подборка слов, с которыми произошли похожие вещи. Питомец мне очень нравится. Сейчас мы можем подумать, кажется, только о домашнем животном. Раньше вполне так можно было сказать про подопечного, воспитанника. Ну, совсем очевидный пример, но такой очень сильный. Это декрет. Я думаю, можно не пояснять.
Ну да, раньше ассоциировалось с какими-то указами, да, декрет там о земле, да, с документами, с официальными. А сейчас ассоциируется с отпуском по уходу за ребенком.
Я, честно говоря, не изучал историю понятия, но очевидно, что был декрет об отпуске в какой-то момент. а потом логика языковой экономии привела к тому, что мы стали говорить просто декрет.
Если декретный отпуск – декрет, вместо академический отпуск – академ, это же так часто бывает, да.
Или слово «распечатать». Так не задумаешься об этом, а вообще-то...
Да, то есть слова, которые кажутся нам привычными, они немножко поменяли значение, какое-то время назад значили совсем другое.
Форма вот осталась та же самая – негатив. Вот прекрасное слово.
Ну, Борис, как бы вы сформулировали, что обычному человеку, обычному носителю языка показывает, демонстрирует это исследование?
Показывает, что 100 лет для языка на самом деле большой срок. С одной стороны, мы, в общем, в школе читаем классическую литературу, даже не 100-летнюю, а и 200-летней давности, и, в общем, понимаем, хотя все чем дальше, тем сложнее, но, в общем, никто не говорит, что это другой язык. Но вот за 100 лет очень многое в словах потихонечку меняется. Иногда они совсем-совсем уходят, иногда они становятся просто реже, мы прочитаем какие-то другие, иногда они очень сужают свое употребление. И это хотелось бы подчеркнуть, что это нельзя назвать какой-то порчей прекрасного старого языка, потому что ничего подобного не происходит. Нельзя сказать, что у нас вот много слов ушло, а новых не пришло. Ведь у нас список новых слов, которых ни разу не встретил, просто тоже огромный. Понятно, что там очень много слов, называющих какие-то современные реалии, типа сканера, или Фейсбука, или смартфона, или, в конце концов, Яндекса. Ясно, что не было таких вещей до 40-го года. Но это, может быть, не так интересно. Но и новые слова, которые описывают обычные вещи, которые до того были, но как-то вот не складывалось для них слово. Это вот тоже очень здорово. То есть, что язык живет, что-то уходит, что-то приходит. В каком-то смысле можно сказать, что он становится только богаче, потому что ведь те слова, которые ушли, все-таки они остались в коллективной памяти, они остались в словарях. Мы благодаря существованию лексикографии можем их, тем не менее, знать. Они остались в текстах. То есть у нас чем дальше, тем больше возможностей выразиться. Мы хотим писать так вот старомодно, мы можем и это сделать. Кстати, вот еще одна вещь, которая у нас там есть в исследовании. Вот наши коллеги, создатели такого нейросетевого инструмента Балабоба, который может дописывать текст, сделали такую, ну, игрушечную штучку, как бы переводчик. Мы взяли некоторое количество фраз, которые были переведены вручную нами, нашими коллегами, на современный язык. И теперь система научилась, любой человек может взять и попробовать ввести какое-нибудь предложение, посмотреть, как оно будет выглядеть как бы на старомодном языке столетней давности. Ну, то есть, понятно, что не всегда получается ровно то, как и было, но можно, по крайней мере, почувствовать такой дух. То есть у нас теперь еще более богатые возможности. Мы можем стилизовать наш текст под какое-то разное время, а можем выражаться по-новому. То есть базовый состав, в общем, меняется, и, видимо, в каком-то смысле объем активного словарного запаса человека остается, ну, скорее, примерно неизменным, хотя это очень, ну, требует, конечно, таких исследований серьезных, но так наши предварительные знания говорят скорее так. А в языке это все это, тем не менее, накапливается, и при желании использовать можно все.
В общем, главный вывод – язык не умирает, ничего плохого с ним не происходит, а даже наоборот.
А даже наоборот, совершенно верно, да.
Я бы тут еще добавил очень быстро, что если человек хочет побольше слов узнать, которыми он может уснащать свою речь, он может скачать таблички расширенные, которые у нас есть в исследовании, мы специально собрали, потому что в исследовании есть, ну, скажем, таблица из 100 слов, которые уходят или ушли, но это прям избранное-избранное, а вообще-то там прикреплена табличка с 1000 таких слов. То же самое с новыми словами. Поэтому мы всех призываем обогащать свою речь архаизмами, приглядываться, наоборот, к новинкам. Но это я шучу, а на самом деле кажется, что это может быть полезным материалом для исследователей. Будем очень рады, если кто-то будет это использовать.
Спасибо большое. Спасибо за этот разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были авторы исследования об ушедших и современных словах, редактор и аналитик Яндекса Сергей Бондарьков и лингвист Борис Иомдин. Это была программа «Знаем толк». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Меня зовут Ксения Туркова. Пока.